Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
12.35 в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова.
И Макс Челноков.
И это программа «Профессия», где мы вас знакомим с самыми интересными, необычными профессиями. И сегодня у нас профессия такая актуальная в связи с недавними событиями с Андреем Малаховым. Все эти вот скандалы, непонятно что, но об этом мы немножко сегодня поговорим. А у нас в гостях человек, голос которого, ну, вы вот прям моментально все узнаете, потому что мы росли на его передачах. Да, Владимир Александрович тогда меня смотрит. Ну что, я спокойной ночи с вами не видел, что ли? Я ждал, ну, хотя мне в 91-м году уже было много лет. У нас в гостях Владимир Березин, актер, журналист, телерадиоведущий, народный артист России. Владимир Александрович, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Друзья, узнали голос? Аплодируйте.
Не надо, не надо, а то вдруг скажет нет, и что тогда делать?
Нет, узнают, узнают голос.
Спасибо большое.
Вообще, по поводу голоса, ну, когда вы еще, ну, скажем так, в начале 90-х не были настолько популярны, как вот сейчас в России, тогда еще в СССР. Вас узнавали по голосу?
Узнавали вообще-то всегда.
Всегда.
Это как в том анекдоте про Юрия Левитана. Угу. Он тебя пришел, говорит, вот это мне килограмм конфет, 200 граммов масла и бутылочку советского. И я сразу вам, я говорю, мне, пожалуйста, жена пошлет за хлебом, я говорю, мне батончик, пожалуйста, и все тетеньки раз, но узнают только те, кто слышал, умеет слышать. Это поколение, кстати, и ваше тоже.
Да,
спасибо большое.
Конечно, я прекрасно все это помню, я прекрасно все это, ну, знаю эти программы, в программу «Время» я помню, как
все
вы
было,
вели,
все
это было.
Да. Как тот из моих коллег сказал, вы знаете, как я давно живу и еще дольше работаю.
Да, дольше работаю. Вы вообще как решили стать, вот, я знаю, вы закончили актерский вуз сначала, а затем вы пошли уже в журналистику.
Я теперь в разные времена, когда говорили о том, что важнее, актуальнее, я говорил, вы знаете, я актер, почти что режиссер. А потом пришли времена другие, я сказал, вы знаете, я профессиональный журналист, Уральский государственный университет, факультет журналистики. Ну, чтобы дополнительных вопросов не задавали, а как можно стать, раньше говорили, диктором? Диктором, какую нужно освоить специальность, чтобы стать диктором? Всегда мы отвечали одинаково. На дикторов никто не учит. Мы учимся сами. Мы учимся параллельно. Кто, где, как. И технари, и дипломаты, и медицинские работники. А все остальное в тебе. А это такие скрепы, подкрепы, подпорочки. Как стать решил? Да уж, господи, я и до сих пор не знаю, как. Думаю, что вообще все случайно. Хотя в случайности я не верю. Ибо это маленькая цепь закономерности, большой-большой цепи. Случайно. Если б не позвали, кстати, на радио, я бы никогда не стал ни телеведущим, ни радиоведущим. Никому не говорите, но при моем огромном, колоссальном уважении к телевидению, потому что понимаю, что это за профессия, теперь уже соображаю. Моя душа и храм моей профессиональной души, он на радио.
На радио.
И когда меня в городе Орле... В маленькой студии, чуть больше вашей, сказали, знаешь, надо поехать. Это я к вопросу о том, что очень уютно было по-домашнему.
В маленькой студии, чуть больше вашей, хороший ход, так, спасибо.
Я должен сказать, что студия, из которой мы ведем сегодня нашу беседу, 120 метров, дорогие друзья, стоят.
Нет, студия, правда, маленькая, кондиционер не работает, мы в ожидании переезда в хорошую новую студию, буквально этажом ниже.
Заметьте, об этом говорили вы, я хотел рассказать правду, а вы опять... Увели от гнезда.
Так, и что в городе Орле?
Мне, когда мне сказали, надо поехать на Орловское телевидение и попробоваться диктором телевидения, я три дня чуть не плакал. Мне
почему?
Так не... А потому что мне хотелось.
Почему
потому что мир
хотелось?
Радио...
Это другой мир.
Он другой мир. Мир радио – это мир, который принадлежит тебе, твоему воображению, твоей эмоции, твоей душе, твоей жизни. А мир телевидения – это мир, в котором ты... как соринка, Все остальное от тебя не зависит.
Но все равно, согласитесь, вы, когда вам поступило предложение, вы уехали из Свердловска
Извините, я еще уехал из Орла в Свердловск, тоже когда поступило предложение, был счастлив. Только никому не говорите. Хорошо. Самое счастливое при моей благодарности судьбе, создателю, ангелу-хранителю, моим коллегам, обстоятельствам, иначе я здесь, конечно, не сидел, и вам бы было мало интересно, самый популярный какой-нибудь диктор или ведущий Свердловского телевидения, клянусь, вы бы не позвали.
Нет, а сейчас существует, и вы даже, я знаю, тоже преподавали, и школа...
Пробовал.
Не удалось.
Закончился это. Нет, почему? Мне удалось все. Я целый год протерпел, после чего я сделал вывод. А знаете почему?
Почему?
А я задал вопрос всем тем, кто меня приглашает. Хорошо, сколько там? 25 человек. 10, 15, 20 школ телевидения и радио только в Москве. Хорошо, выпустили. Дальше что? Куда?
Вот.
Кого? Зачем? Это что? Я понимаю, что это бизнес, только никому не говорите. Это бизнес определенный, но для меня, для человека, для которого профессия – это моя религия, простите за пафос, это по-другому, это все, что вынуло меня из глухой деревни и вот посадило сейчас в студию моего любимого радио «Говорит Москва». Понимаете, у меня к этому свое отношение, все должно быть на уровне профессиональным, высокопрофессиональным. А художественную самодеятельность плодить в профессии, только никому не говорите, ее и так достаточно. Я вас убеждать не буду, вы и сами знаете.
Конечно, я, возвращаясь к предыдущему вопросу, хочу вот о чем поговорить. У Левитана, вот мы вспоминали Юрия Левитана, у него был в жизни случай, что, услышав его по радио, Сталин сказал, что этот человек будет там читать его приказ и там сводки с фронта и так далее. Благодаря Сталину Левитан стал вот таким великим, таким популярным человеком, известным на всю страну.
Сталину и эпохи.
Да, ну и эпохи, да. Вы можете сказать, что в вашей жизни был человек, благодаря которому вот вы сейчас в таком вот статусе?
Я хочу сказать, в моей жизни, конечно, было много людей, имена которых я помню и буду помнить всегда. Они не такие популярные, как Иосиф Виссарионович, потому что это мои учителя, потому что люди, у которых я учился, у каждого понемногу. Из того, о чем я буду помнить всегда, это мое впечатление, ну, скажем так, в гостелерадио СССР в те дни, когда случился первый путч, когда я стал неожиданно основным ведущим программы «Время» Центрального телевидения СССР, той самой, которая выходит теперь в 9 часов, как и прежде, Валентин Валентинович Лазуткин, первый заместитель председателя гостелерадио СССР, встретил случайно после программы «Время», я шел в гримерку, а он шел домой, посмотрев программу «Время». Он мне сказал: «Володя, спасибо вам большое, вы самое ценное приобретение гостелерадио СССР за этот год». Знаете, что это
что
для меня?
Что вы испытали в этот момент?
Я испытал восторг, виду не подал, и потом от Останкино до Рижской я шел пешком. Почему? Потому что человек высочайшего профессионализма, удивительной требовательности и преданности своему делу сказал мне такие: ну вот я не знаю, как теперь, ну кто-нибудь из руководителей канала встретил где-нибудь кого-нибудь из ведущего, молодого, и сказал: знаете, вы самый лучший вообще-то, мы очень рады, что вы у нас работаете. Этот ведущий сразу стал бы мегазвездой, он бы сразу вернулся и потребовал повышения заработной платы раза в 4, особых условий, отдельной гримерки и прочее. Для меня тогда, человека, который приехал из Свердловска, еще тогда Свердловска, человека, который начал вести программу «Время», человек, которого Валентин Валентинович Лазуткин выбирал весь коллектив гостелерадио СССР. Тогда были времена, когда поднятием руки выбирали руководителя. Его мы выбирали. Он вдруг мне сказал...
Какая демократия, а?
Это было, поверьте мне. Да, тогда многое. Тогда даже если человек достоин звания, то коллектив единомышленников голосовал. И если единомышленники не хотели, чтобы ты был с каким-нибудь заслуженным артистом и работником культуры, они все твои друзья, сказали, почему ему, а не мне, они руку не поднимали, а тебе не давали. Были такие времена. Это была демократия, которая вообще-то называлась ахлократией через некоторое время. Это власть толпы, которая могла... Так вот, этот человек, благодаря ему, я планку держу с 91-го года, потому что мне так хочется, мы теперь уже не встречаемся, не видимся, мне так хочется, чтобы когда-нибудь, когда он меня увидел и услышал, он сказал, я не зря говорил те самые слова, потому что это суперпрофи.
Ну, нас слушает сейчас огромное количество людей, такое количество сообщений. Да, смотрите, я сейчас...
Почитайте, где ругают.
Да. Никто не ругает. О, этот голос. Уже засыпаю за рулем, пишет Мишка.
Мишка!
Не Мишка!
Надо. Да, так. Подождите, где еще... Где был вот от Алексея? Он из...
поводу программы?
А, вот. Вам было суждено покорить Москву, Владимир Александрович, но и Урал вас любит, и Орловщина. Респект.
Ой, спасибо большое, мои родные, любимые. Я начал тут отвечать, что как бы я не был счастлив ныне, а я действительно счастлив профессионально и просто по жизни, но самым счастливым профессиональным ощущением для меня был город Свердловск-Урал. Мой любимый, который так навсегда остался.
Очень. Какой-то театр, оперы и балета.
Знаете, я могу вам перечислять даже и улицы, которые я до сих пор помню. Сегодняшний город для меня Екатеринбург – это тот город, которого нет в моей истории и биографии. Я там никогда не жил.
В Екатеринбурге.
Он стал Екатеринбургом после Свердловска. А Свердловск остался. И теплота, и требовательность, и любовь. И вот всем-всем своим коллегам я говорю, наша профессия, она такая зависимая, более зависимая даже, чем профессия актера, драматического киноактера. Там хоть на них роли пишут, режиссеры добле снимают, а в нашей профессии, вот в нашей с вами профессии, это по системе Станиславского, я всегда в предлагаемых обстоятельствах, и все.
Конечно.
Вы представляете, как мы обезоружены, вы представляете, как мы, и в нашей профессии нелюбимым быть нельзя.
Можно, как доказывают наши слушатели.
Да, это что про нелюбимого
написали? Да нет, это не про вас, это про нас, они только нас любят.
Никто на кого не обращает внимания.
Да, есть, конечно.
Знаете что, есть круче мнение радиослушателей и телезрителей, есть круче аргумент, который называется одним словом рейтинг. Есть рейтинг, пусть тебя ненавидят, а тебя будут держать и деньги
это точно,
будут платить.
Это точно, это противно. Евгений Дука пишет, ваш гость на радио «Книга» работает? Просто ответьте, да или нет, пожалуйста.
Нет, к сожалению.
Дука, нет, не работает, Евгений, вот вам ответили. Спросите у господина Березина, могла ли быть на советском телевидении передача, как у Малахова? Алекс пишет.
Был Дукор. Аналог. Как у Малахова, она называлась «От всей души», только она соответствовала времени и обстоятельствам.
Названию, наверное,
еще. И названию. Что касается передачи Малахова «Пусть говорят, куда я хожу», когда меня зовут, из-за уважения к коллегам. И когда мои коллеги где-нибудь в аэропорту, не буду называть имя уважаемого, но любимого очень артиста, известного всем, который говорит, что ты приходишь по этим? Что ты ходишь по этим дальше пи-пи-пи-пи-пи-пи? Я ему ответил, да. Саша...
Саша,
скажи мне, пожалуйста, пожалуйста, если я не пойду на мое место, ведь кто-нибудь придет? Обязательно придет. Все равно придет. То, что я там делаю, это очень плохо. Нет, ты просто не всегда вписываешься. Там все орут, ты молчишь. И но говоришь...
Всегда вам отдает слово 5 минут Малахов, или где вы бываете еще, у Корчевников вы бываете.
Да, конечно.
Они всегда с пиететом относятся.
Конечно.
Они всегда... Все там орут, они затыкают. Я сам это лично видел на съемках. И вам предоставляет слово.
И не потому, что, наверное, ко мне уважительно Андрюша относится, да, и Боря. Поэтому... Это слава богу, это так, это правда. Я всегда это чувствую. А потому, что я представляю, извините, направление и поколение людей не кричащих, а думающих, а говорящих.
Интеллигентных радиотелеведущих.
Вот именно. За мной не только профессия, за мной целое поколение, или теперь эпоха, даже уже два, людей, которые исповедуют другие отношения и взаимоотношения. Я ходил и всегда буду ходить для того, чтобы там была краска, которую я имею честь... Там, знаете, бросить Смольберта на картину. Это будет так, потому что иначе быть не может. А передача... Передача сегодня, пока она живет, она нужна. Когда говорят, я никогда не смотрю. А я, знаете, что отвечаю? Моим коллегам, моим друзьям, людям глубоко интеллигентным, а я говорю, а вообще-то эта передача не для нас с вами. Угу. Она для тех, кто ее смотрит. А ее смотрят.
Друзья, я напомню, у нас сегодня в гостях телерадиоведущий, народный артист России Владимир Березин. Владимир Александрович, ну а ваша вот точка зрения, вы проработали на телевидении очень долго. Вы сколько каналов, ну и работаете сейчас, вы сколько каналов меняли за время работы? Ну я не имею в виду там Свердловск, а здесь...
Вообще один. Вообще я приехал на центральное телевидение СССР.
На первый канал.
И... Тогда он был центральным телевидением СССР, потом, когда он стал ОРТ...
Но это
меня,
позже было.
Меня, конечно. Вот как только стал ОРТ, так меня позвали на РТР. Ага. Я поменял один канал. Потом, проработав там, более 10 лет, 12 лет, я понял, что фрилансер, вот такое русское слово,
да.
Это все-таки круче, чем нужно ходить на работу и отмечаться к 10, приходя,
карточкой.
Щелкать карточкой, а потом, когда тебе могут сказать очередной раз, делай перетрубацию на канале, очередной раз, давно это, правда, было, смена руководства, тебе говорят, идите к руководству и проситесь, чтобы вам продлили контракт. Я посчитал, что это теперь доволен и счастлив, что я принял правильное решение. Сегодня я взрослый дядька, я бы пошел и узнал хотя бы, почему мне могут не продлить контракт? Ну, почему? Вот все, что же хорошо или плохо? Хотя аргументы всегда удивительно веские для тех, кто их представляет. Как мне на Первом канале говорили тогда, ой, тебе нужно уходить с программы «Время». Я сказал, а что, плохо работаю? Нет, ты работаешь очень хорошо. А почему? Потому что приходит другая команда. Мы вот пришли, это
новая метла, каждый
лица,
раз
да.
по-новому
метет. Для меня это было... Теперь-то я это понимаю, что это нормально, это дух времени. И если тебе говорят о том, что тебе мы вас не хотим, ну, значит, если не зовут, не хотим, то лучше уж быть там, где тебя хотят. Не надо доказывать, что я тот самый человек, один из тех, вместе с отцами-основателями российского телевидения, кто клал свой именной кирпич. Это я потом уже, потом сообразил. Меня спросили однажды мои друзья в протоколе президента страны. Сказали, да, я говорю, мы с вами сотрудничаем. А там, я говорю, там я не работаю больше. Это как?
Многие
очень просто.
Помнят.
И... Вот и это очень хорошо, но есть одно преимущество. Удивительно, вы спросили про канал, но благодаря этому я стал гостем, хотя долгожданным, это сильно пафосно, я стал гостем персоной грата для всех каналов без исключения. Когда я 10 лет работал на канале РТР, нынешняя так. Россия, меня никто никуда не звал. Говорили, ой, нет, это лицо России, российского телевидения.
Ну, и понятно. Интересен.
Кстати, мне было...
А насколько внешность вообще важна для ведущего, для телеведущего?
Она должна быть непротивной. Она не должна вызывать негативные эмоции. Это прописано еще в правилах той самой профессии, которая первой пришла в нашу жизнь. Она называлась, великим словом, диктор. Голос должен быть приятным, потому что люди должны свою жизнь... свои уши беречь,
да.
он должен быть приятным. Внешность не должна быть внешностью Квазимода. Хотя, если у тебя есть обаяние, ты не должен быть красивым никогда. Внешность приятная. Вот если взять какие-то должностные инструкции тех лет, там вообще все написано, что должно быть. Человек должен быть образован.
Даже лицо описано, какая внешность должна
быть? Нет. Приятная внешность, приятная наружность. А человек смотрит и слушает. Он должен получать какие... Позитивные, положительные эмоции. Зачем гостелерадио будет мучить 150 миллионов? Бывали случаи, некоторые приходили. Вот они пришли, поздоровались, сказали, здравствуйте. А мешки писем сказали, до свидания.
До свидания.
Человек переходил на другую работу.
Я уверен, и в советские времена, ну и сейчас, конечно же, все телеведущие что-то делают с лицом. Да я даже не уверен, я знаю. Народный артист России Владимир Березин что-нибудь делал? Ну, для того, чтобы все-таки... годы идут.
Нас учили это... в мужской части нашей профессии так. Вообще на эту тему не разговаривать, поскольку вы задали.
Я
нас
понял,
учили отвечать на вопросы. Вы знаете, ничего еще. Хотя говорят, что обязательно надо. Я спрашиваю, что уже так плохо? Они говорят, нет,
ну все же делают,
просто делают, надо.
Да. Я к этому отношусь с пониманием. Потому что кто-то из наших слушательниц написал, говорит, недавно, я уже не найду это сообщение, видела по телевизору, выглядит лет на 30.
Плохо. Почему? Лет на 40 лучше.
Хорошо, на 40.
Я в 30 лет был несчастным, еще таким ищущим, рефлексирующим, а в 40 был уже более уверенным.
Возраст играет значение в профессии телеведущего?
Играет. Чем больше возраста, тем, как правило, больше опыта на хорошие мозги дает такой потрясающий результат. В нашей профессии молодежь — это как в ясли, в детском саду. Она еще в школу не пошла. Мы их любим, мы их понимаем, балуемся, уважаем, все им прощаем. Но когда ты закончил 10 классов, ты, конечно же, отличаешься от того обаятельного первоклашки, которого носят на плечах. Угу. И к тебе уже относятся как к профессионалу. Я одной короткой строкой. В нашей профессии, как бы это парадоксально сегодня не звучало, она очень молодая какая-то такая, развлекательная. Все учатся. В нашей профессии мало людей в зрелом возрасте с колоссальным профессиональным и человеческим опытом. А у страны, у народа, у слушателей, у поколений этот опыт есть. Добавляю, посмотрите BBC, посмотрите CNN. Хоть это, наверное, не следовало бы и произносить, но они это держатся.
Нормально.
А знаете, почему я об этом говорю? Потому что особенно мне нравится BBC. Там нет мужиков, которые себе отрезали пол лица. Там они не красят свои седины, хотя это тренд вообще мировой такой. Ты должен быть приятен, да? А потому что их три поколения смотрят, их знают, им верят, и они очень многому научились.
А, Владимир Александрович, ну, все равно, я слушателям скажите, что припудриться-то перед эфиром надо,
значит,
чтобы не блестеть,
значит,
как блин
масляный.
Значит,
это нас этому учили, кое-что сейчас, слава богу, к этому возвращаются, ну, потому что время идет, профессия растет, профессия обретает свои более, все более профессиональные очертания. Нам говорили, хочешь ты гримироваться или не хочешь, это твое личное дело.
А надо.
Для технического... Для технический
картинки.
Момент. Для картинки ты
наоборот
должен
нужно, что?
Сделать. Мальчик ты, девочка, нравится, не нравится, плохая у тебя кожа, с реакцией на эту «не ходи сюда, не ходи в эту профессию». Да. Это профессия здоровых людей, и моральный, психический,
физический. А лишний вес, например, в кадре, который прибавляет 4 килограмма.
Это как любит тебя камера или не любит. Камера может тебя пухленького сделать, тоненьким. Это вообще такие вещи не... Это кто-то когда-то сказал «добавляет». У кого как?
У кого как? И ноги, короче, могут быть. Это параметры экрана, параметры своего телевизора. Настраивайте, господа, госпожа Марина. Ренат пишет. Очень приятно слушать Владимира. Спасибо вам большое.
Спасибо большое.
Владимир Александрович, я как-то у меня вот недосказанность осталась по поводу Малахова. Вы, вот эта шумиха началась. Вот что он уходит с одного канала на другой. Кому как раз, он уходит и уходит. Ваша точка зрения. Это мое мнение. Уходит, уходит. Он не умер, он жив, он будет продолжать работать. Это этично проработать на канале столько лет, этот канал сделал его звездой такого мегамасштаба, а теперь он берет из-за того, что ему предложили, это пока что, опять же, не подтверждено, но ему предложили внести нотку политики в свое шоу. Он отказался, поругавшись со своим продюсером, и уходит на другой канал. Ваша точка зрения прямо на минуточку.
Во-первых, он еще не ушел.
Ну да, хорошо, будем говорить,
что еще нет. Что касается этичности, я всякий раз говорю, что Первый канал и Россия-1 – это каналы одного государства. Это мы так придумали, что это конкурирующие каналы. Они для кого работают? Они работают для одного и того же зрителя.
А они думают, работники этих каналов, что они конкуренты,
это их личное,
страшные.
Это их личное дело. Они же не американский, английский, израильский или Аль-Джазира. Нет. Они работают для своей страны, для своего народа. Это мне очень приятно. Так говорят сейчас, время такое. Чем пусть говорят, чем больше говорят, тем больше, выше рейтинг.
Да.
Выше рейтинг,
да.
Больше рекламы, больше рекламы, больше денег, круче живем. Не имеет никакого значения.
Вообще, а шумиха-то почему такая?
Я эту шумиху
новости
не начинал.
Ну, это понятно.
Ну, почему? Потому что нарушается некая... Привычная схема. Вот Андрей никогда, нигде, кроме центрального телевидения, ОРТ, Первого канала, не работал.
Да.
Если бы сказали, а ты бы как, а, что называется, Максим Галкин тоже уходил на Россию.
Да, он менял
канал. И снова вернулся.
Да.
Что изменилось? Ничего.
Наш шеф кто работал любит... да, на нескольких каналах.
Конечно, кто любит человека, тот будет его смотреть на любом канале. Кто не любит, куда ни уходи, ты не везде персона нон грата.
Владимир Александрович, время подходит неумолимо к концу. Прям вот коротенько. Жалеете, нет?
О чем?
Что выбрали такую профессию? Может, в театре лучше бы было?
Я уже сегодня обмолвился. Боже, сохрани.
Отлично.
Боже, сохрани театр, потому что для меня это другой процесс. Я по-другому устроен. Я пришел, сказал здрасте, сказал до свидания. Я сыграл премьеру. В театре это год занимает. Я люблю свою профессию, всегда буду любить. И желаю, чтобы ко мне неплохо в ней относились.
Отлично. Друзья, Владимир Березин, телеведущий, народный артист России, был у нас в гостях. Огромное количество сообщений. Благодарности вам.
Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо,
о профессии телеведущего мы еще поговорим в другой программе. Спасибо. Марина Александрова.
Макс Челноков.
А сейчас новости. Оставайтесь, говорит Москва. Пока.